Глава третья. Крушение.
Я очень удивился, надо это признать, когда в чумазом парне, машущем мне из окна пожарной машины на встречке, опознал Семена. Как оказалось, Семка, добрая душа, уже спас и повез на лечение каких-то японцев, которых зачем-то занесло в Москву. А, ну да, он же ездил встречать тетю в аэропорт. Тогда понятно. И я понял, что в аэропорту все было жестко, поняв, что он не в грязи, а в запекшейся крови. Впечатлила машина одного из японцев, что ехал за пожарной машиной. Что, дорогая тачка, это для Москвы неудивительно, а вот дипломатические номера уже внушают. Мои проблемы были масштабнее некуда. Бать с маманей и бабулей наглухо застряли в нескольких тысячах километров от нас во Владивостоке. Я даже не знаю, сколько это точно километров, но когда в детстве летал в гости, понял, что чертовски много. Вот и что теперь делать? Одно хорошо, что они не успели сесть в самолет и вылететь в Москву. И даже выехать в аэропорт. Единственный раз, когда я смог дозвониться по сотовому матери, она мне это успела сказать, пока связь не прервалась. В их дому монстры еще не появились, поэтому удачно, что я успел их предупредить, что надо вооружаться, чем получится, и быть наготове. Суть по словам Бориса. В аэропорту творился ад. Все оккупировали монстры, а садящиеся самолеты сталкиваются и взрываются с другими, брошенными на посадочной полосе или маневрирующими по ней. Мне искренне было жаль людей, которые оказались в воздухе в такой ситуации, когда посадить самолет, не разбив его вдребезги, стало очень сложно. Но на земле у моих родителей все же есть шанс. Да, без оставленного на нашей базе оружия с монстрами на Дальнем Востоке им придется очень нелегко. Но все же слава богу, что не успели сесть во взлетевший самолет. В полной мере сказанное Борисом я осознал, когда мы проезжали мимо аэропорта. Над ним высоко поднимался густой черный дым. А в небе кружило множество пассажирских самолетов, прилетевших в один из самых оживленных аэропортов Европы, в котором больше нельзя было безопасно приземлиться. Впрочем, надо было выкинуть эти мысли из головы. Мы выехали на Грейт с кучей престарелых родственников, которых страшно было пускать в лес одних с любым оружием, как мы поступили с нашими родителями. Медкомплекс, конечно, неплохо их омолодил, но юными и быстрыми не сделал. Да и налицо были явные проблемы с мышечной памятью. Тело избавилось от множества старческих болячек, от которых страдало, а привычка осторожно передвигаться, как будто конечности все еще страдают от артрита или артроза, у помолодевших стариков еще осталось. И движения у них поэтому получались какие-то дерганые. Тело уже могло двигаться свободнее, а мозг еще к этому не приспособился. Так что нет, одних их без нашего присмотра отпускать на охоту за монстрами никак. Но ситуация в целом осложнилась. Одно дело запустить квадрокоптеры над лесом и отлавливать монстров по тепловым изображениям. Другое дело охотиться на них на окраинах огромного мегаполиса. Что там нас может ожидать? Да все что угодно. Вот об этом мне и надо сейчас думать, как неформальному лидеру, от которого все ждут каких-то решений. Готов я к ним или нет? А не о несчастных людях в небе над нами или даже о родителях в Сибири. По этим вопросам я в данный момент бессилен что-то сделать. Из боеспособных и проверенных в боевой обстановке в команде были только мы с Петькой, да его малолетний брат с моей сестрой. Сестра-то ладно, семилетка, будет работать сугубо с квадрокоптером, а вот недавно вышедший из комы, но вполне себе уже бодрый Сашка щеголял с честно заработанным в прошлых боях плазменным стволом. Второй такой же был только у Бориса. Старикам мы выдали оружие, оставленное моими родителями, да те двустволки, что сняли тогда с тела убитых охотников. С настойчивой просьбой не палить куда попало, не прицелившись хорошо, ибо картечь.
«Слушай, может, все-таки в окрестностях аэропорта попробуем сначала поохотиться?» — спросил Петька.
что там в этой Москве, хрен его знает. Ты в небо посмотри, сколько там самолетов, и подумай о том, не захотят ли они, несмотря на отсутствие диспетчеров и обломки на взлетной полосе от взорвавшихся и столкнувшихся самолетов, все же попытать счастье, приземлившись там от полной безнадеги, — ответил я. А что, если один из таких самолетов въедет прямо в нашу группу? Или взорвется, неудачно приземлившись рядом с нами? Там у них в баках столько тонн горючки, что рванет так, как будто оказался рядом со складом боеприпасов.
Да, резон в твоих словах есть, — вздохнул Петька. Людей как жалко.
Да не трави душу, блин. Огрызнулся я ни с того ни с сего и тут же извинился. Прости, дружище. Стресс, что ли, из-за этой сложной ситуации с родителями и всей этой ответственности за группу неподготовленных старичков?
Скорее бы Семен разобрался со своими японцами и присоединился к нам. С ним все же намного легче.
Тактично ответил Петька, заминая мою неловкость.
«Серый, сзади!»
Вдруг взвизгнула Наташка, которая всю дорогу провела, вертясь на заднем сиденье, осматривая окружающий мир. Всегда была любопытная, а последние дни с постоянной тренировкой в наблюдении при помощи квадрокоптера за монстрами ее интерес к окружающему миру еще возрос. Все же любопытны эти мелкие дети, живущие с гаджетами в руках. Мне-то самому по возрасту все ничего, но я далеко не такой электронный, как моя сестричка. Я вообще не уверен, что она в полной мере осознала, что происходящее с нами сейчас отличается от того, во что она играла на своих смартфоне и планшете. В этом плане ей должно быть полегче приспособиться, мол, ничего особенного и не происходит. Тут же, оглянувшись, вначале не увидел ничего странного. Ну, едут за нами еще две машины с родственниками. Но тут зрение перестроилось на более дальние перспективы, и я увидел, что над шоссе резко снижается огромный пассажирский самолет.
«Ёханый бабай!» — с чувством сказал тоже увидевший это зрелище Петька. «Да они не хотят приземляться в аэропорту! Пилоты хотят сесть на шоссе!»
Я уже вовсю нажимал на клаксон, аккуратно притормаживая.
«Блин, надо было сразу подумать, что посадка на шоссе — один из отчаянных вариантов для пилотов, когда есть проблема с посадочной полосой в аэропорту.
Учитывая сумасшедшую скорость огромного снижающегося самолета, у нас есть всего ничего, чтобы убраться с дороги и не попасть ему под колеса. Главное быстрее объяснить, что делать водителям в двух других машинах. За рулем в первой из них был Петькин дед Захар, а во второй — бабка, тетя Семена, Галина. «Открывай окно, маши, кричи во всю глотку! Поворачивайте за мной!» — скомандовал я Петьке. Нам дико повезло, что по краю дорога достаточно ровно переходила в поле. Учитывая, что его недавно перепахали, далеко мы по нему не уедем, но зато не перевернемся, как если бы тут был какой-нибудь двухметровый обрыв. И сам начал поворачивать, едва достаточно для этого сбросил скорость. Успел бросить взгляд в зеркальце. Машины вслед за мной аккуратно притормозили, но не поворачивали. Обе так и ехали по шоссе, постепенно замедляясь. И Петька начал орать и махать, указывая, что надо повернуться и посмотреть назад. А там не реагировали. Видимо, хотят по обстоятельной стариковской привычке остановить тачки, выйти и не спеша обсудить, что я от них хочу.
«Мля!»
— сказал я, въезжая на пахоту и постепенно увязая в бороздах. Теперь вся надежда была на то, что, проехав мимо нас, они будут вынуждены оглядываться в нашу сторону и волей-неволей заметят самолет и сами сделают нужные выводы. Хочется верить. Достаточно быстро, чтобы тоже повторить мой маневр. И если успеют, то в следующий раз никаких стариков за рулем. Прав был Петька, Семена дико не хватает. Сработало, да и самолет за прошедшие несколько секунд так увеличился в размерах, что игнорировать его было уже невозможно.
Обе машины почти синхронно перестали тормозить и тут же повернули на пахотное поле. Еще несколько секунд, и они тоже завязли в земле. Но самое главное, самолет, едва не касаясь колесами шоссе, перелетел через нас, на мгновение накрыв огромной тенью и оглушив. А затем приземлился на асфальт и тут же оторвался от него метрах в 100 от нас. Снова приземлился и подлетел вверх, качнулся и чуть не задел левым крылом землю. Я услышал, как рядом ахнул Петька. Да и сам так крепко сжал кулаки, что ногти вонзились в кожу. Кажется, теперь я понимаю, откуда произошло выражение «держи за меня кулаки». А затем все же выровнялся и пошел ровнее. Казалось, что у пилотов все получилось. Но в этот момент правое колесо огромного самолета съехало, свильнувшего немного в сторону шоссе на пахотное поле, и началось нечто невообразимое. Самолет перевернуло вверх хвостом, как бумажный. Он ударился кабиной пилотов о пашню, вмяв ее в фюзеляж, опрокинулся на спину, ломая крылья, и, перевернувшись, еще раз взорвался. Красочно, как в кино. И оставалось только радоваться, что произошло это уже в полукилометре от нас, и нам ничего не угрожало. «Мать твою!» — только и сказал я, полное разочарование. «Жалко-то как!» — выдохнул Петька, выскакивая из машины с оружием. «Хватаем наш мобильный медкомплекс и дуем туда. Авось кто выжил?» Кивнув, я схватил рюкзак с прибором и припустил вслед за ним. За нами побежала и Наташка, а из ближайшей машины, хлопнув дверцей, выскочил Сашка. Метров через 300, оглянувшись, увидел, что и старички подтягиваются. Не бегут, конечно, но очень бодро передвигаются. Трупы и куски трупов. Горящие кресла и куски металла. Чемоданы и особенно много обуви были щедро разбросаны вокруг полуразрушенного остова самолета. Зрелище жуткое. Я рявкнул на Наташку, чтобы близко не подходила. «Есть кто живой?» — заорал я, и самому стало немного жутко.
«Что так туфлей-то много валяется по полю? Как будто все разувшись летели!»
— пробормотал убитым голосом Петька, идя неподалеку от меня в поисках выживших. «Видел в одном фильме, что туфли так много валяются, потому что взрывом их срывает с ног пассажиров», — ответил я. «Сам я больше всего желал, чтобы мой опыт по этой части только фильмом и ограничился».
«Не похоже, чтобы тут кто-то мог выжить», — сказал Сашка, стараясь казаться крутым и взрослым.
Но получалось у него не очень, и я пожалел, что все же пустил его к самолету. «Согласен. Быстро осмотрим и пойдем вытаскивать машины из пашни», — ответил я, чтобы совесть потом не мучила. Обошли вокруг самолета, стараясь идти побыстрее и избегая шлейфов черного дыма, который периодически сносило ветром в нашу сторону. Дым едкий и вонючий, дышать им было явно не полезно.
«Дядя Сережа, быстрее сюда!» — вдруг заорал Сашка, шедший ближе к фюзеляжу. «Тут живые!»
«Ни хрена себе!» — хором сказали мы с Петькой, бросившись к нему. Взрывом на пашню отбросила секцию из трех кресел. В двух из них оказались пассажиры. Женщина лет 35 с окровавленным лицом и паренек Сашкиного возраста. На вид целый. Но на поле полным-полно целых тел лежало, а на деле все оказались мертвее мертвого, когда пульс пытался нащупать.
«Я видел! Женщина открывала глаза!»
— закричал Сашка, тыкая в нее пальцем. Я приложил подушечки пальцев к сонной артерии женщины. И правда, пацан не ошибся, женщина была жива. Пульс не шибко хороший, нитевидный.
«Сына, спасите!»
Внезапно пробормотала она, не открывая глаз.
«Он жив. Пожалуйста».
Я тут же приложил палец к шее паренька. И правда, тоже жив. И пульс тоже паршивый. Приняв решение, достал прибор и, порвав рубашку на пацане, чтобы не тратить времени, приложил к его груди. Мать имеет право рассчитывать, что ее ребенка будут спасать первым. Медкомплекс привычно зажужжал, загорелась надпись.
«Выполняется диагностика».
И через полминуты выдал диагноз.
«Компрессионный перелом позвоночника, разрыв печени, сломано 3 ребра».
И тут же.
«Начато лечение пораженных внутренних органов».
«Все хорошо», — сказал я матери, надеясь, что она меня услышит. «Прибор начал лечение, значит, ваш сын будет жить». На губах женщины промелькнула едва заметная улыбка, а потом ее голова дернулась, и я понял, что мы ее потеряли. Приложил пальцы к шее. Так и есть. Умерла. По нервам резануло ощутимой физической болью. Одно дело слушать в университете лекции о том, как правильно делать выбор при наличии 2 одинаково тяжелых больных. Кого из них спасать первым, а кого оставить на потом, если ресурсов не хватает заняться сразу обоими, и необходимости быть готовым примириться с тем, что второй может и не выжить. А другое дело в жизни такое пережить самому. 2 большие разницы. Петька отвернулся, смахивая набежавшую слезу. Не стесняйся. Хорошая женщина. До последнего заботилась о сыне. Не грех ее оплакать. Теперь мы о нем позаботимся. Сашка, возьмешь шефство над новичком, когда мы его подлечим? Сашка тоже стоял с мокрым от слез лицом. Не сразу ответил.
Да, конечно. А он точно выздоровеет?
Наш прибор, если не может вылечить, сразу так и говорит. Вот как было в твоем случае. Так у нас и появился стационарный медкомплекс. Закрыв глаза женщине, я расстегнул ремень, которым она была привязана к креслу, и отнес тело в сторону. Порывшись в валявшемся неподалеку чемодане, нашел свитер и накрыл им ее лицо. Единственное, что я не знал, что делать, когда пацан начнется. Показывать ему умершую мать или лучше утащить его отсюда побыстрее. Петька, пока мы с Сашкой стояли и ждали, побрел дальше в поисках других выживших. Ему навстречу с другой стороны вышли и другие члены нашей команды, подоспевшие к месту крушения и разумно пошедшие не за нами, что увеличило шансы быстрее найти выживших. Все-таки житейский опыт стариков – вещь иногда полезная. Хотя и сомневаюсь, что у них был раньше опыт осмотра территории на месте крушения самолета, но сделали они это правильно. Единственное, что мне сразу не понравилось, все были без оружия. «Сашка, присмотри тут за пацаном», — сказал я и отправился им навстречу. «Граждане родственники и родственники друзей», — сказал я громко, когда подошел к подавленным увиденным старикам. «Я не понял. А где ваше оружие? А если сейчас монстры на нас налетят? Тут что? Количество людских трупов резко прибавится».
«Так мы в машине оставили. Тяжелое оно», — пробормотал дед Захар виновато.
«А если его сейчас там кто стырит?» — не отставал я. «Где мы сейчас и где наши машины? В 1/2 километра отсюда, верно?»
«А мы на замок нашу машину закрыли», — пришла на выручку деду Елена.
«Товарищи, сейчас конец света на дворе. Ничего не стоит взять кирпич и рассадить лобовое стекло, если за ним что полезное лежит», — язвительно ответил я. «И мы, кстати, теперь при необходимости будем так и сами поступать». «Значит так. Еще раз подобное увижу. Будете ходить охотиться на монстров без меня. И уж как сами справитесь, так и справитесь». Несмотря на присущее старикам ехидство, в этот раз все промолчали. А я хоть немного снял стресс, погоняв подчиненных. Ничего, им полезно. Пора привыкать, что как раньше рецептами блюд обмениваться и саженцы прививать в тишине и уюте уже не получится. «Серега!» — позвал меня Сашка. Подошел к пацану. Медкомплекс закончил лечение, выдал надпись, что основные функции органов и костей восстановлены. Пацан открыл глаза и недоуменно осматривался вокруг. Сняв у него с груди прибор, я сказал как можно более дружелюбнее. «Привет, я Сергей. Это мой друг Саша. Тебя как зовут?» Моргнув несколько раз, он облизал губы и ответил.
«Кирилл я. А мама где?»
«Я принял решение. Будь что будет. Кирилл, ваш самолет упал. Все погибли. Ты единственный выжил». По лицу пацана было видно, что он не хочет принимать такой правды, а затем он закричал. «Мама, где?» И рванулся из кресла, забыв, что пристегнут к нему. «Подожди. Давай я тебя отстегну, и мы подойдем к ее телу». Я помог пацану отстегнуться и встать на ноги, а затем отвел к телу матери и снял с ее лица свитер. «Упрощайся. Пару минут у тебя есть. Затем пойдешь с нами. Мы тебя не бросим. Теперь ты один из нас». Пацан, заревев, упал рядом с телом матери на колени. Сашка, тоже не выдержав, заревел. Я поспешно сбежал, не зная, что делать. Впрочем, есть люди поопытнее меня. Подойдя к бродившим неподалеку старикам, попросил. «Мы там пацана спасли, а его мать не смогли. Помогите его успокоить. И Сашку, кстати, тоже». К счастью, учитывая ситуацию, никто на мне отыгрываться не стал. Надежда и Галина тут же поспешили успокаивать Кирилла. Елена обняла Сашку, а я отдал распоряжение. «Поищите что-нибудь, чем можно выкопать неглубокую могилу. Не оставлять же на глазах у пацана тело его матери так валяться». За пару минут нашли три удобных для рытья кусков крыла и принялись рыть могилу. Самой большой проблемой оказалось оторвать пацана от тела матери, когда могила была готова. Нам тут задерживаться было не с руки, время идет. И как бы цинично это ни звучало, его эмоциональные проблемы либо сломают его, либо закалят и позволят выжить. Поэтому я лично оторвал его от тела, в которое он вцепился как клещ, несмотря на осуждающие взгляды бабушек. Впрочем, учитывая, сколько я хулиганил в нашем дворе в подростковом возрасте, к осуждающим взглядам бабушек я уже привык. Ими меня не смутить. Правда, бурное обсуждение бабулек на скамейках о том, как скоро я пойду по кривой дорожке от колонии до тюрьмы, несколько затихло, когда я с первого раза поступил в престижный вуз учиться на врача. Но без дела они не остались. Начали перетирать по поводу меня, что, мол, все хирурги в детстве были садистами, которые измывались над животными. В отличие от некоторых других слухов, от бабушек у подъездов этот был полной ерундой. Зверюшек я никогда не обижал. Может, поэтому и не был уверен, что хочу быть хирургом, если вообще это все не байки про такие их наклонности в детстве. Единственное, что я придумал, чтобы несколько утешить пацана, так это велел мужикам выстроиться в ряд и дать залп из нашего оружия над свежей могилой. Наверняка пацан смотрел фильмы, где были торжественные похороны военнослужащих. Пусть вспоминает теперь о том, что его матери была отдана дань уважения, которую, впрочем, она своей заботой о сыне вполне заслужила. Такое воспоминание хоть немного смягчит его боль. Ну и, конечно, свежие, яркие эмоциональные впечатления, которые должны будут со временем вытеснить эти трагические переживания. И их я смело могу ему гарантировать, учитывая, что мы сейчас поедем охотиться на монстров.